«Красный человечек».
Добрый день, уважаемые слушатели «Эхо Перми». В эфире программа «Красный человечек». Меня зовут Анна Букатова. И сегодня я бы предложила вашему вниманию интервью с российским поэтом Андреем Родионовым, яркой фигурой так называемой пермской культурной революции. Накануне в формате читки он представил в нашем городе свою новую пьесу о любви, о Перми и о той самой культурной революции. И вот такой разговор у нас вышел с поэтом. Андрей, расскажите о цели приезда в Пермь.
Цель приезда в Пермь, конечно, частная, потому что мы 2 года прожили в этом городе, и нам очень хотелось все почти 3,5 года, которые мы не были в Перми, нам очень хотелось приехать в Пермь. И мы вот сегодня в 7 утра... Мы сегодня в 7 утра вышли из поезда и сели на трамвай, но не выдержали, в какой-то момент вышли из трамвая и пошли по раннему городу утром, и сердце, конечно, наше сжималось.
Но вообще цель – это представить свое новое произведение. Это роман или...
Это пьеса в стихах. Пьеса о любви на фоне пермской культурной революции. Грубо говоря, это 10-й, 11-й, 12-й год.
Когда я сказала, что Андрей Родионов написал что-то о любви, вот некоторые мои знакомые очень удивились. То есть как-то необычная для вас сфера, как-то кажется, вот читателю.
Так? Да, это так.
Что повлияло?
Но моя жена Катя...
И повлияла
и привела мне это чувство и эту способность даже скорее писать о любви, которая раньше за мной не наблюдалась.
Скажите, вот эта повесть о...
Пьеса
о пермской культурной революции. О Перми. Это все-таки художественная или какая-то документальная история?
Это пьеса художественная, но чтобы ее написать, мы использовали массу документальных свидетельств того времени, 4-5-летней давности, и живой журнал, и какие-то другие социальные сети, и интернет, и газеты, и все, что могли найти, использовали.
Ну, Марат Гельман будет там, нам всем известный?
Конечно, разумеется. Он прямо начинается пьеса с... Марата Гельмана.
Слушайте, ну, прочитайте, я вас сейчас не могу попросить, но вот можете рассказать о сюжете?
Сюжет такой. Молодой журналист Михаил знакомится с представителем пресс-службы Музея современного искусства Александрой, Сашей, девушкой из Москвы. У них возникает чувство взаимное. Пьеса заканчивается уже в наше время на фоне и ИГИЛа, и событий на Донбассе. И вот эта история такая 5 лет их любви. Но поскольку они оба очень тесно работают в Перми в культурной сфере, то это все на фоне событий культурной революции.
Немножечко, может быть, мне так кажется, напоминает вашу историю любви. Нет, вы же тоже работали в Музее современного искусства.
Ну, не совсем она напоминает, потому что это пьеса, это история скорее Ромео и Джульетты. И даже отчасти с какими-то явными просматриваемыми цитатами из Шекспира.
Даже так. Скажите, а точно ли эта история о Перми? Например, мог ли этот появиться вот это произведение, если бы вы работали, например, в 2010-2011 не в Перми, а в Твери, например? Много там пермского вот чего-то?
Там много пермского. Это очень пермская пьеса. И эта пьеса – это наша... Такое даже, если угодно, признание в любви к этому городу, который мы, я не кривлю душой совершенно, мы нежно любим этот город. И я даже больше вам скажу, многим пермякам это кажется странным, потому что уже тогда, когда мы приехали сюда, возникали вопросы, зачем вы сюда приехали, мы все стараемся отсюда
уехать.
Да, а вы вот приехали. И, конечно, первые полгода нам было здесь тяжело, но потом мы очень привязались к этому городу.
Слушайте, ну раз такая привязанность какая-то есть, может быть, можете охарактеризовать Пермь, ну, там, парочкой слов, вот яркие там тезисы. Что это для вас?
Вы знаете, это любимый вопрос пермских журналистов, как вам наши Перми. Я не могу вам сказать, как вам ваша Пермь, потому что это город такой же, как и все, просто нигде больше я не оставил своего сердца, ну, за исключением моего родного города Москвы, как в городе на Каме. А как я вам скажу, за
так
что
вот
я...
Я сам
очень закрытый человек, и мне симпатичны люди закрытые, которые не выставляют себя на показ, которые говорят только, когда надо что-то сказать, они болтают все время. Мне нравится здесь, мне нравится, что в Перми сохранены старые домики. Но как только я начинаю детализировать свою любовь, она вроде бы как-то становится, понимаете, и не любовью, а каким-то перечислением любопытных фактов. А я бы не хотел, чтобы создавалось такое впечатление. Как я могу, например, объяснить, за что я люблю мою жену? Я люблю ее, и все.
Понятно. Беседуя с вами в Перми, нельзя не вспомнить фестиваль «Слово ново», одним из организаторов которых вы являлись. А сейчас вы следите за пермскими авторами?
Да. И сейчас переехала в Москву и учится в литературном институте Саша Шиляева, молодой поэт из Перми. Мы дружим, она приходит к нам в гости. Мы ведем в Москве литературную студию. Вот Саша приходит и туда. Мы в Москве встречаем довольно много пермяков. И не только в Москве, но, например, и в Риге там где-нибудь. Поэтому следим. Я в Фейсбуке читаю внимательно все новости из Перми, потому что этот город живо интересует меня до сих пор.
А это пермики только времен Пермской культурной революции? Вот новые имена какие-то всплывали потом уже или нет?
Ну вот Сашу Шиляеву я вам привел пример. Или, например, поэт Андрей Пермяков, который в прошлом году получил Григорьевскую премию, известную премию поэтическую в Санкт-Петербурге.
Ну, Бахович Чернёна.
Ну, подожди, разумеется, да.
Евгений Пымов, например, человек, с которым мы познакомились, он ездил у нас в российский слэм в Перми, и вот мы с ним познакомились в Красноярске в этом году.
Евгений Гусев говорил, что получал даже приглашение от вас на слэм.
Да, было дело, мы знаем, что он проводит здесь слэмы.
Да, мы знаем это. Мы довольно, пермяки сами не подозревают, насколько пристально мы следим за ними, честно говоря.
А вы помните такой проект «Автомат поэта», который был в Музее современного искусства?
Ну, естественно, это же мы его и создали.
Это вот когда вы сидели в такой некой будке и читали стихи, которые просили зрители. Вот сейчас в Перми тоже есть, ну, естественно, какие-то литературные проекты есть. Пермский литературный клуб бывает. Вот,
я знаю, фестиваль «Компрос».
Да, «Компрос». Вот скажите, ну, они все-таки какие-то классические, вот не сравнить с той будкой. Все-таки как сегодня поэты должны себя проявлять? Вот что-то новаторское должно там быть? Или они как-то более классические, что ли, должны себя презентовать?
Я не могу сказать, что что-то классическое, что-то не классическое. Просто это «Компрос», он, очевидно, более понятен для именно пермской интеллигенции, особенно тем, кому уже за 30. Молодежь, понятно, она очень восприимчива ко всему новому. А очевидно, когда ты уже в каком-то возрасте, хочется каких-то, не хочется ничего пугаться, а хочется просто вроде как послушать стихи. просто. Я не комментирую деятельность современных пермских культур-триггеров по той простой причине, что я, поскольку был изгнан отсюда 24 часа, возможно, у меня осталась некоторая обида по этому поводу.
А может быть, вы можете, ну, не давая оценку, а, например, как вот Андрей Родионов, посоветовать, как себя позиционировать?
Нет, молодым поэтам? Нет, я не буду ничего советовать. Единственное, что я могу сказать молодым поэтам, это образование. Образование, как Ленин говорил, учиться, учиться и учиться. Потому что, когда не знают каких-то очевидных имен или событий поэты, когда не читается практически ничего, кроме там, я не знаю, я ничего не имею против Александра Сергеевича Пушкина или Маяковского. Прекрасно, что молодым поэтам известны эти имена, но мировая поэзия подарила гораздо больше людям, чем два этих хоть и великих имени. Надо просто знать, надо быть образованным человеком, иначе нету такой вероятности, что вы прославитесь, не зная элементарных вещей, не будучи образованными. Только учиться надо, учиться.
Красный человечек.
Андрей, назовите, пожалуйста, ваших любимых авторов, современных, может быть, несовременных. Есть любимчик? Я понимаю, что это трудно поэту, но...
Почему не трудно? Всеволод Емелин. Вера Павлова, если мы говорим о поэзии. Очень интересные сейчас молодые поэты есть. Есть Роман Осминкин в Питере, очень задорный молодой автор, такой социалист. Есть молодой, ну как, по писательским меркам молодой писатель. Господи, я говорил-то, я забыл. Ладно, давайте я так вам назову еще поэтов. Михаил Чевега. Среди прозаиков Роман Сенчин. Алексей Цветков, младший. Вот я о нем хотел сказать. Вообще, видимо, в тоталитарном... Я знаю, видимо, в тоталитарном обществе просыпается новый какой-то интерес к культуре, которого не было еще несколько лет назад. И я вижу... Очевидно, что и в Перми так. Я вижу, когда я вечером прогуливаюсь с женой по центру Москвы, я вижу, что если библиотека, мы проходим мимо библиотеки, то там обязательно какая-то лекция, и обязательно сидит 100 человек молодежи и слушают лекторов. Такого раньше не было.
А что вы можете сказать? Вообще слышали о проекте «Самое большое простое число»?
Модный я сейчас. Не только слышал. Да. Во-первых, там играют мои просто друзья, там играют бывшие музыканты, в том числе из группы, которые играли со мной вместе. Кирилл, он довольно симпатичный и пишет тексты, стихи. Я, правда, пытался его на какой-то фестиваль вытащить, почитать именно как стихи, но он мне все-таки сказал, что нет, я их стихами не считаю, это вот песни мои, а читать я их так не буду.
Такой странноватый проект. Вроде бы свободные художники, но в то же время вот в гламурной тусовке часто появляются. Как-то вроде бы несовместимые вещи.
Ну, во-первых, в гламурной тусовке всегда есть объяснимая тяга ко всему модному. И если что-то возникает модное, то, естественно, и этого человека тянут в гламурную тусовку, потому что с ним круто быть вместе. Например, что вам не нравится? Лидер самого простого нравится. Числа. Он высокий, худой, интересный парень.
То есть тут дело не в поэзии, его... да? Дело не в поэзии.
Дело в моде.
Почему вот эти странные ребята модные?
Ну, а как же я вам могу ответить на этот вопрос? В какой-то момент, вы же помните, там, не знаю, в 80-м году появилась Sex Pistols, и эти оборванные грязные ребята внезапно стали, в том числе и в гламурной тусовке, просто гостями номер один. Это необъяснимо, и мы не можем объяснить, почему Вера Полоскова, допустим, популярнее Сергея Гондлевского, хотя я нежно люблю и Веру, и Сергея Марковича, но это необъяснимые вещи. Просто кто-то в какой-то момент начинает произносить слова, которые важны, оказываются для целой страны, для целого поколения. Что тут скажешь?
Ну, то есть поэзия, приносящая деньги, на которые зарабатывают, это поэзия. Но раньше бы наши девочки, наверное, было бы им странно представить.
Вы знаете, людям 19 или начала 20 века было бы странно представить, что за поэтические вечера не платят деньги. Маяковскому в страшном сне не приснилось, что он бы где-то выступил и не получил гонорар. Это я говорю на полном серьезе. Маяковский не выступал бесплатно.
А вот вы о Вере Полосковой обмолвились все-таки. Некоторые говорят, что это коммерческий продукт. Другие спорят, что это сумасшедшие стихи. Или это равно? И бывает это равно?
Ну, разумеется, есть стихи, а есть какой-то продакшн, когда творца окружают люди, которые и ему помогают зарабатывать деньги, и сами на нем
зарабатывают. То есть это продакшн или талант?
Или и то, него... и другое. Нет, без таланта ничего не получится.
Никакой продакшн не
справится. Нет, вряд ли справится. Мы видим на примере нашего телевидения, что сколько не вбухивая вот в этих молодых любовниц наших олигархов, как они поют какую-то вот лабудень, как только эти вливания прекращаются, сразу они исчезают, потому что таланта нет.
Скажите, ну как становится Верой Полосковой, Андреем Родионовым?
Это надо у Веры спрашивать, как становится Верой Полосковой.
Андреем Полосковым, Родионовым.
Не знаю. Дело в том, это вопрос выбора. Самое главное, это вопрос выбора. Ты, если ты выбираешь путь, допустим, поэтический, то есть путь работы со словами и с чтением своих стихов, то ты принимаешь на себя и определенные отрицательные качества этого пути, как то невероятная нервность, депрессии, какие-то критические отзывы, и хорошо, если они в корректной форме, гораздо хуже, когда просто какую-то брань ты слышишь свой адрес, а Вера, поверьте, слышит такое количество брани, что нормальный человек, обычный человек, просто в окно бы шагнул на самом деле. Ну, потому что это очень обидно. Подчас бывает. Нужны еще и нервы, как канаты, чтобы заниматься поэзией уже, если ты известный человек.
Но даже сегодня кажется, что трудно жить поэзией, зарабатывать себе на этом, становиться популярным. Это как будто бы единицы, которые подтверждают это общее правило, что это как будто бы очень трудно или почти невозможно.
Ну, и у актеров то же самое в театре. Большинство актеров, сколько там, 10-20 тысяч в своем театре зарабатывают, и все. А известные актеры, популярные, они, их, конечно, гонорары совершенно другие. Это как везде, в жизни, в любой профессии так. Есть звезды, есть не звезды.
Скажите, если вспомнить советское время, были люди, как поэты, которые собирали стадионы.
Нет, это миф. Это миф, это придумано. Нет, не было этого
никогда. А возможно такое вообще, чтобы поэт собирал стадионы, как рок-музыкант?
Нет, невозможно.
А почему?
Потому что народу требуется шоу. И когда Вера Полоскова, извините, уж раз мы затеяли разговор, выходит и дает концерт, это не просто концерт Веры Полосковой, это хорошие декорации, дорогие, хорошая музыка, это дорогое платье, это крутой вид. У самой выступающей это относится и к другим таким суперпопулярным проектам, таким как «Гражданин-поэт», там Дмитрия Быкова. Это все равно...
То есть продается шоу?
То есть, да, естественно. Оно всегда и продавалось. И поскольку мы с Катей довольно тесно сейчас сотрудничаем с театром и делаем в том числе и поэтические вечера, мы тоже их делаем красиво. У нас тоже свет, у нас тоже какое-то изображение идет за артистом. У нас микрофоны, хороший звук в буфете продается там кофе, алкоголь. Ну, то есть, человек приходит провести вечер, да? Как иначе? Но, естественно, все это... есть еще и масса вечеров бесплатных, где выступают молодые поэты или те, кому особо не важны деньги. Мне важны деньги. Поэтому я заинтересован в том, чтобы на мои вечера продавались билеты.
То есть творец не должен быть голодным?
Да он и не был никогда голодным. Он был голодным только в короткий промежуток времени после Сталина до нулевых годов, когда действительно как-то ценность произносимых слов резко упало, но поэты-шестидесятники тоже выступали за деньги. Что тут такого? А уж для революции это просто человек, точно так же, как и оперный певец или известный философ или известный писатель. Естественно, если устраивается вечер, то на этот вечер продавались билеты до революции. Это нормально, во всем мире так делается.
Красный человечек.
Добрый день, уважаемые слушатели «Эхо Перми». В эфире программа «Красный человечек». Меня зовут Анна Букатова. И сегодня я бы предложила вашему вниманию интервью с российским поэтом Андреем Родионовым, яркой фигурой так называемой пермской культурной революции. Накануне в формате читки он представил в нашем городе свою новую пьесу о любви, о Перми и о той самой культурной революции. И вот такой разговор у нас вышел с поэтом.
Андрей, правда... Среда делает автора. Вот можно сравнить, например, популярного в Москве поэта, да, не на всю страну, и популярного в Перми поэта. Вот все-таки уровень мастерства у московского будет выше? Потому что все-таки столица, он много видит, больше читает, или не среда?
Дело в том, что все равно человек, который набирает ту или иную популярность, он все равно рано или поздно уезжает в Москву. Это так. У писателей это легче, потому что им не надо читать со сцены поэзию. Поэзию не читают глазами, поэзию надо слушать. Поэзию, даже если ты открываешь какую-то новую книжку, ты должен вслух прочитать себе эти стихи, иначе ты их просто не поймешь. Поэзия – это звук голоса. В идеале это звук голоса автора стихотворения, но ты можешь также и сам прочитать. Но
вот мы так плавно к следующему вопросу перешли сами собой. Вот Пермская культурная революция, она родила многих специалистов в разных сферах. Многие уехали, некоторые остались. Это значит ли, что уехали самые талантливые? Потому что их пригласили, потому что... Ну, еще почему-либо.
Ну, да, но они же продолжают рождаться. И потом Пермская культурная революция как-то, на мой взгляд, дала все-таки возможность молодежи так или иначе почувствовать, что ты сам можешь что-то сделать. Но, а может быть, и не дала. Может быть, это и так всегда было известно. Одни уезжают, но рождаются же новые.
Они рождаются, это постоянный процесс. И поэтические слэмы проходят у нас многие. Да, как бы дело продолжается. Но вот что делать этим талантливым ребятам, которые остались, тех больших денег все-таки, которые тогда вот были и вбухивались в большие проекты, просто, может быть, попроще было. Что вот этим ребятам сейчас вот здесь делать? Как проявлять себя, что ли?
Вы знаете, если человек талантливый, он всегда... видит, что вот здесь я смогу что-то сделать, вот здесь сделать какую-нибудь постановку, здесь организовать какой-нибудь вечер. Здесь, если мне уже тесно здесь, наверное, мне пора переехать куда-то там, где больше будет меня слушать народу. Но я просто замечаю по себе, что на выступление стало значительно больше приходить людей. Это очевидно, как я уже говорил, это очевидно связано с каким-то диктатом, который сейчас в обществе. Это очевидно какое-то сопротивление, что люди ходят на вечера гораздо охотнее, чем раньше. Я не могу советовать по одной и самой главной причине. Человек, который знает, что он талантлив, он будет искать, куда приткнуть свой талант в любом случае. И подсказывать здесь, наверное, бессмысленно. Этот путь известен всем.
Скажите, вот где все-таки автор, не должен, что ли, творить, но более доверия ему будет больше? Вот на современных фестивалях, на модных тусовках или на каких-то исторических местах, где наши гении великие писали и вдохновлялись?
Наши гении великие вдохновлялись в игорных домах и с девочками легкого поведения.
Поэтому, на Кавказ ездили, в Крыму.
Но на Кавказ по доброй воле никто не ехал. Это уже, если ты провинился серьезно, отправляли.
То есть, все это такая более красивая история, да?
Конечно, если... Да, это более красивая история, безусловно. Если тебя не окружают... Если ты молодой поэт, и тебя не окружают красивые девушки, ты должен немного насторожиться. Может быть, ты что-то не так делаешь.
Андрей, ваше имя с Пермью и для пермяков все-таки тесно связано с современным искусством. Вы работали в Музее современного искусства. Все-таки это визуальная какая-то история. Она с литературой... разные вещи. Как это случилось вообще?
Нет. И самое забавное, что литературная тусовка, она... Теперь я уже, когда познакомился близко с театральной тусовкой, с кино и с современным искусством, я понял, что все интересуются друг другом. Только в литературной тусовке это не принято. Она наиболее зажатая и законсервированная. Для меня большим открытием было в самом начале нулевых, когда меня позвал Эдуард Баяков и сказал: вот тебя читают, давай, может быть, ты у меня... Для меня было это нонсенсом, что человек из театрального мира знаком с начинающим поэтом. А оказывается, так делают все, за исключением литераторов, которые считают, что они, кроме них ничего больше нет.
Современное искусство в вашем творчестве как-то отражается, влияет на него? Что вообще для вас современное искусство?
Для меня красота, очевидно, как и для всех. И любое творчество, оно служит красоте, а не безобразию, естественно. Что, конечно, мне хочется увидеть что-то красивое, что-то доброе, красивое.
Андрей, скажите, существуют ли какие-то такие темы табу для автора? Например, к примеру приведу. Может ли культурный обозреватель написать, любого издания, написать про секс, например? Вообще должно автора заботить то, что о нем говорят окружающие?
Я не знаю. Для меня существуют. Для кого-то не существует, но это не... Это здесь дело в личности, в характере. Я очень закрытый, очень мнительный человек, поэтому для меня существует ряд каких-то...
Тем, о которых я никогда не напишу.
Они очевидны. Это надо просто читать стихи. Я не могу глупо о них рассказывать. Когда, как только ты что-то произносишь, это становится, приобретает совершенно другой смысл, чем то, что ты хотел сказать.
Но мнение окружающих?
Конечно, мне интересно мнение окружающих. Конечно, оно меня волнует, как и любого. Все, мы должны заканчивать. Конечно, оно меня волнует.
Но вы как-то корректируете свою деятельность, исходя из того, что нет. говорят о вас? Вот.
Нет, не корректирую. Нет. Другое дело, что в Москве я иногда работаю на заказ. То есть делаю какие-то пьесы просто под заказ. И тогда, естественно, мнение заказчика играет важную роль для меня.
Последний вопрос. Я всегда спрашиваю гостей нашей программы, книга или фильм, которые вас в последнее время впечатлили?
Меня в последнее время очень сильно впечатлил выпуск школы студии МХАТ «Брусникинский курс». Вот он выпустился летом прошлого года, в июне. И, конечно, это безумно популярные ребята. Они к вам приезжали, по-моему, несколько месяцев назад в Пермь. Привозили конармию, по-моему, я не помню. Вот в театре они выступали. Да, это самое серьезное впечатление культурное. Это очень талантливые актеры, совсем молодые, 20-летние. Они невероятно талантливые. Они еще и стихи пишут, и снимают что-то, и сами делают что-то, и работают с самыми известными режиссерами сейчас в России.